Здравствуйте, программа «Встретиние». Сегодня мы в гостях у заслуженного профессора Алексея Ильича Осипова, и мы беседуем в Московской духовной академии. Здравствуйте, Алексей Ильич. Спасибо вам большое за то, что вы согласились найти время и ответить на вопрос портала «Православие.ру». И тема сегодня – аскетика для мирян. Вообще существует такое мнение, аскетика – это такое сугубо монашеское дело, что для светских людей посты, уставы строгие, молитвы очень долгие. Это, ну, немножко не для нас. Что вы можете сказать по этому поводу?
Причина такого мнения в том, что пугает всех слово «аскетика». И не знают этого слова. Это греческое слово. «Аскео» значит «тренируюсь», значит «упражняюсь». «Аскет» – я думаю, что сейчас, если мы запустим это в компьютер, он переведет «спортсмен». Больше и больше ничего. Посмотрите, чего добивается человек, который становится на путь упражнений, тренировок. Мы видим просто поразительные выступления спортсменов. И в то же время взять рядового обычного человека, что он ничего не может. Сколько он может поднять? Чепуху. А там, понимаете, 100-200 килограмм. С какой скоростью бегает, в какую высоту прыгает и так далее. Аскеза – это тренировка, но только в данном случае тренировка не тела, а духа человеческого. И поскольку в каждом человеке первичным является, конечно же, его духовная сторона, а не тело, то и вся аскетика направлена на правильную тренировку, если хотите, правильное упражнение, во-первых, своего духа, во-вторых, конечно, и тела, потому что человек – это цельное существо, и обе стороны в нем присутствуют одновременно. Так вот, если говорить об аскетике, о духовной стороне аскетики, в чем она состоит? Она, это очень простое, хотя подчас это очень усложняет это дело. Просто сказать, что это такое? Это стремление жить по тем заповедям Христовым и по тем церковным установлениям, которые нам известны. И больше ничего. Правда, здесь требуется расшифровка. И почему расшифровка требуется? А потому, что здесь, прежде всего, очень важно, что должно быть первичным в человеке. Вот, например, один из святых пишет, телесный подвиг, то есть подвиг тела, поклоны, например, там, молитвы, посещение богослужений, ну, все, что сопряжено с внешней стороной церковной, христианской жизни. Телесный подвиг без душевного подвига более вреден, нежели полезен, потому что он, этот телесный подвиг без душевного, с необычайной силой развивает в человеке тщеславие, самомнение, гордыню, зависть, в конце концов, ненависть. Вот аскео, кажется аскетика. Какая гармония должна быть? Прежде всего, человек должен обратить внимание на то, в какой степени он исполняет заповеди, заповеди самые обычные, самые непосредственные в миру. Какие эти заповеди? Не лги, не клевещи, не воруй, не блуди, не напивайся, не сквернослой. Вот аскетика для мирян.
Ежедневная тренировка.
Да. Это же причем не ежедневная, а это почти ежечасная, ежеминутная. Не осуждай. Чего ты осуждаешь? То есть живи по правилу, который дал Христос. Не делай другому того, чего не хочешь себе. О, это настоящая, я вам скажу, аскеза. Еще бы. Не осудить этого негодяя. Не осудить? Ну что? Да как это можно? Осуждай всех направо, и Путина, и патриарха, и своих начальников, и кого только нет. Один я хороший. Вот, так что аскетика для мирян – это совершенно необходимое явление. Совершенно необходимое. Но, еще раз повторяю, самым важным направлением именно должно быть внимание за своей душой. Но аскетика говорит и другое. Конечно, душа не существует отдельно от тела. Даже народ говорит: сытое брюхо к учению глухо. А аскетика что говорит? Сытое брюхо к молитве глухо. Поэтому, оказывается, да, требуется и воздержание, и тело. Поэтому, кстати, посмотрите, установлены посты. Посты. И в той мере, в какой ты способен, ты все-таки должен их соблюдать. Оказывается, они могут помочь тебе. Эти телесные совершенно вещи, касающиеся действительно тела, могут действительно помочь тебе и в молитве, и в отношении к друзьям, и к людям, и на работе, и ко всему. Вот, так что требуется и то, и другое. Вот видите, аскетика для мирян.
Алексей Ильич, а здесь что первично? Или это гармония? Что первично, дух или тело?
Как... Ну, конечно, духовное. Духовное, но в каком смысле? Дело тут, вот в чем дело. Что пока еще человек, ну, я бы сказал так, ну, почти ничего не знает, ничего не понимает, то, конечно, ему нужно прежде всего воздерживаться от внешних вот этих, я бы сказал, таких нравственных грехов. Нравственных. Вот о которых я и сказал, в частности, да, не воруй, уж не убивай, говорить нечего. Там, да, не объедайся, там, не обманывай, не лги и так далее. От этих внешних, от этого нужно начинать, с этих вещей. С этого он должен начать. И потом, конечно, переходить. А переходить надо как можно, чем скорее, тем лучше. Следить за собой, чтобы не осуждать, да, не желать зла, да, не завидовать и так далее. Вот вся аскетика для мирян. Но она, видите, далеко не простая. Сказать просто, а попробуй не объесться, когда первый день Пасхи.
Это правда. Алексей Ильич, святитель Феофан Затворник в своих сочинениях призывал создать учебник по психологии. По крайней мере, он каким-то прибегал аналогиям из психологии. Сегодня очень многие, в том числе верующие люди, приходят и обращаются за помощью к психологам. Ваше отношение к этому?
Я вам скажу, все зависит от человека, к которому мы приходим. Как духовники бывают разные, так и психологи бывают разные. Учителя бывают разные. Вот оно какое дело. Он мне недавно рассказали об одном духовнике. К нему приходят молодожены. Он смотрит на них и говорит: а я на вас не вижу венцов. Батюшка, мы обвенчались. Я не вижу, перевенчивайтесь. Вы слышите? Я не могу назвать, не хочу, я не люблю публично называть это, да, но представьте себе, да как, до чего дойти. Когда мне это рассказали, это точно, когда мне это рассказали, я вспомнил потрясающие слова святителя Игнатия Брянчанинова, который писал: «Душепагубное актерство и печальнейшие комедии старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Ну, представьте только, я не вижу, все, те в страхе уже, прозорливые, я не вижу. И дойти до чего? Как всегда, вот эта вот прелестность, она приводит к абсурдам. Перевенчивайтесь. Уж такого не слыхано и не видано никогда. Вот. Так что и психологи. Очень разные бывают психологи. Поэтому нужно подходить к этому с большой осторожностью. Слово «психолог» еще ничего не значит. Как и слово «духовник», кстати. Нужно быть... Иоанн Лесничек что пишет? Прежде чем вдаться кому-то, узнай, испытай. Он там перечисляет много. То есть тщательно познакомься. Даже говорит такой, даже так сказать, искуси этого наставника, чтобы тебе не попасть вместо пристани на камни и не потерпеть полное кораблекрушение.
А как искусить, как понять?
Ну, это надо... я не знаю, что он подразумевал, конечно, что он подразумевал, но можно предполагать таким образом, посмотреть, знаком ли он, это самое главное, первое, со святоотеческим учением по вопросам духовной жизни. И здесь вопросов очень много вопросов. А Петр Дамаскин, например, знаете, как предупреждал? Прямо сказал: как много я потерпел вреда от неопытных наставников. Вот. А здесь можно. Человек, который интересуется, читает, например, литературу духовную, у него возникло очень много вопросов. Как, батюшка, молиться? Вот вы говорите молиться. Батюшка, а как молиться? Что это такое молиться?
Сразу вопрос. Очень, очень простой вопрос. И вопросов много. Можно.
Знаете, Алексей Ильич, сегодня очень популярны книги, особенно книги греческого происхождения, переведенные на русский язык, о старцах-подвижниках, исихастах. Они есть, ну, наверное, почти в каждой церковной лавке. Вы как-то думали над этим, почему они так популярны? Вот эти подвиги, чудеса, которые там происходят.
Это явление не новое. Вы помните, что явилось причиной раскола в 17 веке у нас?
Переводка?
Это увлечение патриарха Никона, патриарха Никона, Греции. Давай все по греческим обычаям. Ну, Господи, ну чего тут, ну, двумя перстами, ну и креститесь, ради Бога, двумя. Нет. Греки тремя. Все. И так далее. И сейчас то же самое повторяется. Это такое вот это грекофильство. Увлечаемся даже внешней формой. Смотришь, съездить на Афон, приезжают уже в афонских скуфеечках. И смотрят, если из грека, если с Афона старец, значит, все. Там есть прекрасные старцы. Я, например, купил книжку Ефрем Мураитис такой. Какие хорошие духовные советы он дает. Или, например, есть Иосиф, не Исихаст, а Иосиф Ватопецкий. Иосиф Ватопецкий. Это просто, просто удивительно. Но есть и такие, которые дают такие советы, что просто не знаешь. Пишет о себе: я могу за один вдох, выдох, произнести 100-200 молитв Иисусовы. Вы скажите, и этому учат молодого человека, который только что пришел. Сразу им огромнейшее правило в 14 тысяч с лишним молитв ночью. А что наши пишут? Опытнейшие, Игнатий, Феофан. Сначала 100 молитв, и потом отдохни. Потому что наш ум не приспособлен к этому. Надо быть очень осторожным. А там, причем не только этому учат, а еще чему? Нужно произносить молитву быстро-быстро. И этот молодой человек за час сделал 3600. То есть попробуйте. Это то есть в секунду молитва.
Но вам могут возразить, вы сами говорите, тренировка. Вот она, тренировка.
Да. Если я подойду к фортепиано и начну тренироваться, ты тренируешься сколько хочешь, ты не научишься играть.
Это правда.
Чтобы научиться, ой, где она эта паршивная до диез? Ах, попал не туда. О, как постепенно надо. Вот, оказывается, тренировка. И постепенно, да, дойду, что же буду не глядя играть. А здесь это что такое? А знаете, что такое это, кстати? Это вещь очень страшная. Дело в том, что уже давным-давно открыто, что очень быстрое, бессмысленное, потому что быстрое и осмыслять это невозможно, произнесение вот таких, ну, я бы сказал, священных, скажем, слов, что ли, так, оказывается, действует очень сильно на психику человека. Причем
на
каким
психику?
Образом? На психику. Причем каким образом? У него возбуждаются какие-то центры, и он начинает ощущать какие-то, ну, сладкие, я бы сказал, очень, ну, переживания. Ну, это известно, мантры йога, например. Там именно так. Именно если ты будешь много подряд непрерывно произносить эту мантру, это мантры, заклинания, которых смысл слов подчас человека не знает. Главное – произносить непрерывно и долго. То у тебя скоро ты придешь к состоянию самадхи. Здесь вот этот старец, о котором я говорю, он это сделал открытие, увы, через 1000 лет. Какое открытие у этого молодого человека? Когда он исполнил вот эти 14 тысяч, он уже был все. У него сладость, гортани, на языке, блаженство. Он говорит старцу, и старец в восторге. Я тебе покажу еще больше. Я могу 100-200 за один вдох-выдох. Понимаете, какие вещи? И такие вещи, они к чему могут привести? Невозможно, произнося с огромной скоростью, сохранять внимание. А у нас что пишет? Каждая молитва Иисусова с вниманием, неспешно, чтобы не рассеиваться. Видишь, Осетин, подожди, опять. То есть делай даже паузы маленькие. И поэтому на 100 молитв полчаса, а тут за час 3500. Вот, оказывается, с чем связано. Так что из психологии, то же самое, как ум психологи. Сейчас очень многие психологи увлекаются различными индуистскими рецептами, я бы сказал, йогой, да, или западными. И очень мало психологов, которые изучают святоотеческий опыт, которые действительно были психологами, в высшей степени психологами. Когда почитаешь Яна Лесищника, Исаака Сирина, просто поражаешься чему? Уму. Вот меня лично поражает больше всего их ум, просто удивительный. Вот где психология. Это да. А, к сожалению, в наших школах я знаком, что проходит. Западная психология, индуистские всякие штучки. Вот так. И на основании этого начинают давать людям советы. В результате – беда.
Алексей Ильич, я бы хотел вас процитировать. Вы однажды сказали, каждый человек живет в наилучшее с точки зрения вечности для него время. Ну, так или иначе, люди часто живут либо вчерашним, либо будущим, что вот завтра, ну, наконец-то вот мы вот точно доживем, и там вот все будет хорошо. Как вот бороться с подобными состояниями, на ваш взгляд? Как жить сегодняшним днем?
В Евангелии есть такая фраза, по-гречески скажу, «Аркетонти имера и какие автиз». По-славянски «давлеет дневе злоба его». По-русски «каждому дню достаточно своей заботы, своих забот. Не беспокойтесь о завтрашнем дне». Беспокоиться не в том смысле совсем, как это вот опять вот без контекста взять, это можно что угодно придумать и чепуху создать. Не беспокойтесь, то есть не думайте, не гадайте. Беспокоить надо о том, что надо решать проблемы. Да, решайте. Но не гадайте. Ведь что мы находим у святых отцов, какую поразительную мысль я вам скажу, что люди, в частности верующие, неизмеримо больше страдают от ожидания скорбей, нежели от самих скорбей. Как бы что ни случилось.
Страх.
Ах, вот, смотрите, ой, там война, там воюют, там стреляют, там убивают. Что будет? Что завтра? Что будет завтра? Вы слышите? Давлеет дневе злоба его. Что ты гадаешь? Воля Божия в чем состоит для каждого человека? В том, чтобы поступить разумно и по совести. И это будет воля Божия. И будь спокоен. А когда мы начинаем гадать, начинаем всякие фантазии строить, то мы мучаем себя. А Бог есть любовь. И Он предупреждает, не мучьте же себя. Ну что же вы делаете? Достаточно каждому дню своих забот. Делайте то, что необходимо. А все дальше устроится, если вы будете жить сегодня по воле Божией, и дальше ваша жизнь будет идти благополучно. А если начнете гадать и мечтать, то сами себя накажете. Вот кто может сказать по этому вопросу.
Алексей Ильич, вы сейчас сказали фразу «Бог есть любовь». А люди неверующие, ну и, может быть, иногда и верующие, приходит в голову вопрос, а для чего вообще нужно бороться с грехами? Это, может быть, очень глупый вопрос, но я его задам.
Да, почему же? Если спрашивают, значит, надо ответить. Просто не знают, что такое грех. Отсюда пресекает вопрос. Я объясняю это очень просто. Вот видите, вот доска, у нее биты гвозди. Кверху торчат они. Кверху. Шляпки снизу, а тут торчат. Мамаша говорит, сыночек, дочка, не ходи по гвоздям. Ты себя очень ранишь. Ну, что ты, мама? И раз, и на гвоздь. Заповеди Божьи. Это есть нечто иное, как предупреждение человека от того, что может принести тебе вред. Грехом в православии называется это аномия, то есть беззаконие, нарушение закона какого? Не юридического, не то, что Бог вот то сказал, а нарушение закона своей природы. Своей природы. Нельзя ходить по гвоздям. Нельзя пить кислоту вместо воды. Нельзя сидеть на раскаленной плите. Вот что такое грех. Грех, оказывается, это есть ничто, как вред себе самому. Больше ничего. Нельзя прыгать с пятого этажа. Ну, а какая разница, мол, да? Скажите, ответьте, да. Ну, давайте. Вместо лифта с пятого этажа, знаете, расправьте крылья, да, и летите, как птичка, да? Вот что такое грех. Не понимают, что грех – это не преступление против какого-то закона. Вот Бог спустил закон, как Государственная Дума. Да ничего подобного. Все устроено по законам духовной жизни, божественным законам духовной жизни. И Бог только предупреждает. Не осуждай, не клевещи, не завидуй. Ты себе повредишь, не воруй. Себе повредишь. Каждый грех – это есть вред самому себе. Каждый грех – это бумеранг. Если я направляю его в человека, он возвращается, ему-то не знают, попадет или нет, а мне-то уж даст как следует. И тогда будет ясен ответ на этот вопрос.
Алексей Ильич, а если вам попытаются возразить и сказать, ну, понятно, что на иголке это больно, или прыгнуть с пятого этажа – это уже летальный исход. А если съесть три мороженое, так это очень даже ничего. Или если пойти в кино, ну, пусть даже и Великий пост, но это что? Что ж мне теперь кино не смотреть?
Ну, надо просто… Дело вот в чем. Что не понимает. Есть некоторые яды, которые действуют постепенно. Если человек чем больше их употребляет, тем в конце концов накапливается и со святыми упокой. Еще хорошо со святыми, если не с грешными. Дело-то в том, что когда ты ешь больше, чем это нужно, что ты делаешь своему организму? У Иоанна Пророка, это сподвижник Варсонофия Великого, есть замечательная фраза, когда он говорит даже так, даже самая полезная пища, если есть ее досыта, становится вредной. Я даже не ожидал, я помню, прочитал досыта. Иногда говорю, ну, досыта ешь, не объедайся. А он говорит, даже если есть досыта, она становится вредной. И оказывается, верно, я подумал, в природе все как устроено, что мы когда все с запасом. Поэтому, когда мы говорим досыта, то мы уже съели больше. Потому что так устроено. На всякий случай. Природа знает. Вот, оказывается. Поэтому все то, о чем мы это говорим, когда церковь говорит, не стоит этого делать, то нас же к этому присутствует и понятие, да. И если мы подумаем, то увидим. Ну, вот пошел я в кино. Хорошо. А там такие штучки покажут, что я весь распалился потом. Ну, и что? И что? Это какой грех? Какой грех? Сам себя. Сам себя. Да, истязаю.
Алексей Ильич, последний вопрос. Человек, который только что переступил порог храма, он начинает открывать для себя мир молитвы, мир храма, мир литургии. А как ему не, что называется, переусердствовать?
Ой, на этот вопрос, вы знаете, невозможно ответить. Он слишком общий, поскольку это же конкретный человек. И поэтому здесь нужно потом прям говорить о каких-то конкретных вещах. Самое лучшее – не ставить себе задач, которые превышают его силы. Реальные силы, причем не мечтательные, не мнимые. Мне очень понравилась одна книга о игумене Арсении, где написано «О немечтательном делании». Мы же очень часто начинаем мечтать. И вот неофиты довольно сразу начинают строжайший пост. Такие, все полный по канонам и уставу, который был написан для монастырей. Но еще ужаснее, когда он начинает свою жену заставлять, или она начинает своего мужа. Дело очень часто кончается распадом семьи даже. Все без меры от дьявола. О, святоотеческое высказывание, замечательное. Так и здесь тоже требуется во всем мера.
Алексей Ильич, на этих словах разрешите поблагодарить вас от лица читателя, от лица редакции, зрителей портала «Православие.ру». Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и ответили на наш вопрос.
Дай Бог, чтобы все было полезно.